Говорит Радио Свобода. В Москве 17:07.
На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передачи «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». О чем будете сегодня рассказывать, коллега?
Сегодня речь пойдет о книге Александра Долгина «Энциклопедия символического обмена».
Затем наша новая рубрика «Моя неделя», в которой известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем запомнилась им уходящая неделя.
В этом часе герой рубрики – композитор, пианист и певец Дмитрий Маликов. Он представит свой новый проект «Пианомания».
О, звучит заманчиво и довольно неоднозначно. Но об этом примерно через 10 минут. Ну а далее в нашем эфире программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Сегодня прощенное воскресенье, заканчивается Масленица. Тема программы – масленичные развлечения.
А после краткой сводки новостей программа «Радиоблок». И я вновь обращаюсь к своему коллеге Алексею Кузнецову, который один из ведущих программы. О чем сегодня будет разговор, Алексей?
Зачем священнику живой журнал? Или интернет как богоугодное дело? У нас в гостях священник отец Яков Кротов.
Прямо скажем, несколько неожиданный взгляд на интернет. Итак, примерно через 10 минут рубрика «Моя неделя».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» обозрение «Книжный угол».
Новая книга профессора Высшей школы экономики Александра Долгина называется «Энциклопедия символического обмена». С автором, который является еще и президентом фонда «Прагматика культуры», встретился мой коллега Алексей Кузнецов.
Александр, одно из ключевых понятий, которое, видимо, играет в вашей жизни важнейшую роль, это понятие прагматики культуры. А ведь эти слова в общественном сознании достаточно противоречат друг другу.
В теории языка прагматика – это то, как работает текст, то, что происходит с культурным потребителем в результате контакта с тем или иным текстом. На мой взгляд, это ключевая проблема современной культуры. Все труднее становится спрогнозировать результаты этого контакта. Производится слишком много всего. Беда в том, что львиная доля этого производимого выпускается на свет вовсе не по воле вдохновения, а в некоторых совершенно ясных меркантильных бизнес-интересах. Тем самым семиосфера очень сильно перегружается бессодержательными знаками. На многих культурных рынках, в особенности цифровых, книги, DVD, телевидение, кино, CD, любой товар, независимо от содержания, независимо от потребительского качества, продается по одной и той же цене. Если цены никак не сигнализируют о качестве, трудиться приходится нам, потребителям. Сколько нужно пролистать книг, прослушать дисков, просмотреть телепрограмм, для того, чтобы найти то, что придется тебе по душе. Как работает, как живет культура в условиях, когда коммерсанты эксплуатируют ее поле. Вот это и тема моей работы.
Культура – это очень широкое понятие. Есть огромное количество форм, видов, стилей, направлений. Можно ли сравнивать одно с другим только лишь на основе экономических показателей?
Сравнительно недавно стало совершенно ясно, что вот эти правила рынка начинают превалировать. Они подминают под себя культуру. Без денег вроде бы в культуре нельзя. А как же все-таки выжить в этих условиях?
А что принципиально важнее? Высокое качество произведения искусства, либо количество публики, которое пришло его употребить? Доминирующий фактор каков?
Очень точный вопрос. Нужно совместить две вещи. Свободное производство культуры, культурное разнообразие. Но вместе с тем нужно дать возможность эффективного выбора. Нужно состыковать спрос с предложением. Ведь сегодня экономически рентабельными являются только произведения, выстроенные в определенной логике, произведения, как правило, довольно предсказуемые, соответственно, технологично производимые. То, что составляет мейнстрим. Существует колоссальный неудовлетворенный спрос на произведения. Редкие, тонкие, сложные. Есть невстреча талантливого автора и узких групп, на самом деле не таких уж узких и на самом деле очень важных, его потенциальных любителей, почитателей, которые просто не знают о существовании друг друга, потому что все коммуникативные каналы оккупированы мейнстримом. И, в общем, разве что по случайности там может затесаться одно-два произведения, сделанных в иной логике.
История знает примеры художников, которые были коммерчески неуспешными. Эту ситуацию можно будет решить при помощи ваших методов?
Сегодня художник не имеет прямых способов выйти на свою аудиторию. он нуждается в услугах посреднической инстанции. А сейчас созрели все условия для того, чтобы вот эта вот стандартная промотивная или рекламная модель культурного продвижения или культурного бизнеса может получить хорошую альтернативу. Сегодня возможны беспосреднические схемы связи автора с его аудиторией. И эти механизмы таятся в интернете.
Вот я помню, что Стивен Кинг предлагал читателям свой новый роман за $1. Кликни, скачивай, плати $1, и таким образом будет понятно реальное число читателей. Вы имеете в виду вот такого рода механизмы?
Вот эти плательщики, доброжелатели Кинга, они не были известны друг другу, они не были идентифицированы. Значит, каждый из них ощущал себя, ну, какой-то такой одиночкой в кругу неизвестных и мог предполагать, что многие другие не заплатят, а будут безбилетником. Поэтому отчасти эксперимент захлебнулся. Практика требует, ну, больших усилий, она требует понимания. А логика этих усилий очень простая. Вот сегодня вся модель торговли культурой скопирована из обычной традиционной схемы торговли. Заплати и бери. Но если в торговле ты представляешь себе то, за что ты платишь, то это культура, это не так. Культура предполагает встречу с новым, с неизвестным. А значит, ты платишь фактически за право доступа к чему-то, что тебе неизвестно. Я, по сути, предлагаю обратную схему, реверсивную схему. Сначала возьми, а потом, если тебе понравилось, заплати. Таким образом, отношения автора и читателя, зрителя выстраиваются совершенно органично для культуры. Один производит то, что у него выходит из души, из сознания, и делает это в форме дара. А другой это воспринимает, и если у него возникает импульс к отдариванию, он его реализует. Ну вот сейчас кажется, что это какая-то утопическая схема, что люди так делать не будут.
В голову приходят циничные вопросы, а если вот возьмут, прочитают, но не отдарят? И это же в природе многих людей. Или для этого все же нужно воспитание и потребителей культуры, параллельное с воспитанием?
Вы знаете, безусловно, определенную роль сыграет, ну, хотя бы объявление такой практики, как нормальной, разумной, приемлемой. Основная ставка делается на другое. У участников той системы, той социальной практики, которую я предлагаю, будут совершенно резонные, совершенно рациональные мотивы. Вот к этому постфактумному, добровольческому, благотворительному платежу в адрес понравившегося ему автора. Мне будет невыгодно не заплатить. Представьте себе, что каждый ваш платеж или не платеж фиксируется в некоторой электронной системе как ваше отношение, как ваша оценка данного автора. А потом по целой серии таких оценок выстраивается ваш культурно-пользовательский профиль. А потом из этого профиля вам подбираются ваши культурные единомышленники. И вот оказывается, что если ты не откровенен, твое сердце трепетало, а ты пожадничал, то вот этот сигнал о том, что ты пожадничал, он как бы оказался записан в твоем культурном досье. И ты тем самым рискуешь быть выключенным из круга своих единомышленников. Ты не получишь доступа к их рекомендациям. Тебе не будет известно то, что нравится или не нравится им. На самом деле мы ведь все хорошо знаем, насколько жестко это работает в одежде, в моде, например.
Да это и в культуре работает уже сегодня очень активно. Мнение, скажем, многих коллег о спектакле, о фильме. Как же не пойти, не посмотреть «Кинг-Конга», когда о нем все говорят?
Как же не заплатить, если тебе понравилось? Вообще в экономике вот эта проблема называется проблема безбилетника, когда некоторым кажется, что они могут потребить благо, не внеся свои лепты. Представьте себе, что если бы это был необычный безбилетник, который вошел в трамвай, попал в окружение незнакомых людей, эти люди даже не обращают на него внимания и даже не знают, может быть, у него проездной, а через две остановки вышел. Представьте себе, что эти люди точно знают, что он не заплатил. Уже неприятно. Теперь сделаем следующий шаг. Представьте себе, что он каждый день ездит в одном и том же трамвае с одними и теми же попутчиками. И он не просто с ними ездит, а он приезжает с ними куда-то, где они дальше занимаются другими делами, а все про него говорят, что он же систематически не платит. Вот если культурный потребитель будет ценить свое сообщество, он, конечно, будет по мере сил, по мере искренности вносить соответствующую лепту. Вот сегодняшние электронные технологии позволяют решить эту задачу. Они позволяют свести предложения одних с ожиданиями и потребностями других.
Таково, на мой взгляд, очень интересное и в то же время спорное мнение профессора Высшей школы экономики Александра Долгина. Вы слушали очередной выпуск обозрения «Книжный угол», который подготовил мой коллега Алексей Кузнецов.
Сегодня в 20:07 после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы России, член Национального банковского совета Павел Медведев, ведущий передачи Владимир Бабурин. Программа в эфире первый раз была в 14:07, а следующий повтор в 20:00 и в понедельник в 2:00.
А воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя».
В этом часе у нас в гостях композитор, пианист и певец Дмитрий Маликов. На прошлой неделе он представил на суд общественности свой новый проект «Пианомания».
Я к этому проекту иду много лет и иду неспешно, но вместе с тем считаю, что сейчас настал тот момент в культурной жизни нашей страны и в моей жизни, когда это можно реализовать. И инструментальной музыкой я занимаюсь очень давно, и у меня есть несколько пластинок, и я всегда в какие-то свои эстрадные концерты пытался, так сказать, вкраплять какие-то отдельные пьесы, классические произведения. Но сейчас мне кажется уместным сделать вот такое инструментальное шоу, где быть полностью представленным именно как композитор, как пианист в первую очередь, как человек, который объединяет различные жанры, направления, который пытается примирить классическую и эстрадную культуру. И, в общем-то, сделать это хочется в какой-то ненавязчивой, легкой, вместе с тем глубокой, содержательной форме. Безусловно, традиции, начиная с классики и заканчивая великолепными оркестрами Поля Мориа, Джеймса Ласта, дальше вот традиции больших шоу Жана Мишеля Жара. Я очень люблю инструментальную музыку Питера Гэбриэла, я очень люблю киномузыку, и я очень люблю этническую музыку. И здесь колоссальный большой простор для фантазии и для экспериментов. Мне близки эти фигуры, просто мы апеллируем к этим великолепным музыкантам, но рассвет их творчества пришелся на 70-е годы, в меньшей степени на 80-е, то есть прошло очень много лет, и мне кажется, что нужно к той замечательной школе и к тому профессионализму прибавить просто современные технические возможности. Мир очень сильно изменился, и я понимаю немножко законы существования современного музыкального языка. К шоу можно приглашать совершенно разных уникальных музыкантов, исполнителей, вокалистов, миксовать это с видеоартом, другими видами искусства. Я не хочу ограничиваться только концертами, которые у меня будут в апреле в Москве. Я хочу выработать целое направление. Я считаю, что когда творческий человек ставит себе какие-то конкретные цели, связанные с коммерческим успехом, мне кажется, это не совсем правильно. Нужно шаг за шагом идти вот вперед, идти по дороге просто. Тогда будет результат, и он будет интересный. И мне хочется самому удивиться вот от этого результата.
Свой новый проект под названием «Пианомания» представил композитор, пианист и певец Дмитрий Маликов.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». Сегодня заканчивается Масленица, древний славянский праздник, традиции которого уже не первый год пытаются возродить и российские власти, и туристические агентства, и любители народной культуры.
Какие же смыслы прежде вкладывались в празднование Масленицы? Об этом в программе Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
В сегодняшней программе речь пойдет о Масленице, точнее, о масленичных развлечениях, которые сегодня возрождают с необыкновенным пылом и старанием. Правда, то, что на взгляд современного человека выглядит пустой забавой, веселым времяпровождением, для носителя традиционной культуры имело очень важное значение. По той простой причине, что вплоть до XIV века на Руси Новый год наступал именно с приходом весны, и праздник Масленицы знаменовал активное пробуждение всех репродуктивных сил, природных и человеческих. Каким именно образом эти силы побуждались к действию, я попросила рассказать старшего научного сотрудника Института славяноведения Российской академии наук Елену Левкиевскую.
Во-первых, огромное количество всевозможного движения и хождение в гости друг к другу, и дарение друг другу подарков, и угощение друг друга масленичной едой. Хороводы водились как можно длиннее, от одного конца села до другого. Также из конца в конец села устраивались на перегонки, гонки на тройках и вообще на лошадях. Устраивались особые масленичные качели, на которых качалась молодежь, которая выбирала себе на этих качелях, соответственно, брачную пару. Это качание на качелях имело откровенно эротический характер. Про это, кстати, существовало очень много различных пословиц. Ну, в частности, говорилось, как не отнекивайся, девушка, а на масленичных качелях с пареньком покачаешься. девушки не имели права отказаться от этого, иначе им грозила репутация социального изгоя или социального маргинала. Но кроме этого, община очень следила за теми, кто уклонялся от вступления в брак, и именно на Масленицу падает такое символическое наказание. Это называлось тягать или тянуть колодку. Собирались на Масленицу замужние женщины, ловили молодого человека и привязывали к его ноге тяжелую колоду деревянную и заставляли его эту колоду тянуть. Это так и называлось тягать колодку. И в то же время именно на Масленицу падало ритуальное действие, которое подразумевало включение в общину новых супружеских пар, которые сложились в текущий год. Это были смотрины молодых. Молодые выезжали в собственных санях и вынуждены были всем встречным кланяться низко. И все в этот день могли заставить их выполнять все, что заблагорассудится. И молодые не имели права отказаться. Они должны были прилюдно целоваться, их можно было повалить в снег и напихать им снегу за шиворот, по их адресу отпускались соленые шутки, и они были вынуждены это терпеть. Это было инициацией, включением новой семейной пары в общественную жизнь, признанием общества их нового семейного статуса.
Рассказывает Елена Левкиевская.
После такого зимнего апатичного, неподвижного существования, когда природа погружалась в сон и, соответственно, социальная жизнь погружалась в такую неподвижность, Масленица, как граница сезонов, знаменовала собой оживление социальной жизни, в том числе и переход уже к составлению новых брачных пар, той молодежи, которая подросла за зимний период и была уже готова к браку. И парни, и девушки были взаимно заинтересованы в знакомстве друг с другом и в выборе брачного партнера, и подобного рода выбор очень часто происходил на горках, на которых катались на санках, на ледяных скамейках, на рогожах, вообще на всем, что подвернется под руку, в том числе на донцах прялок. Когда в первый день происходила встреча Масленицы, прежде всего начинали кататься девушки. Девушки катались, как правило, на донцах прялок, и по тому, насколько далеко уехала девушка с горки, судили, как далеко она выйдет замуж от дома. После девушек начинали кататься женщины, замужние женщины. Тоже несло в себе некоторый магический элемент, потому что женщины тоже старались уехать как можно дольше, но они уже катались на долгий лен, чтобы был лен как можно более высокий и, значит, более выгодные для качества. И уже после этого начинали кататься все желающие. И парни на санях катались с девушками, при этом допускалась гораздо большая свобода сексуального поведения. И парни могли посадить девушек себе на колени и таким образом вместе съехать на санках. Если спуск проходил удачно и сани не опрокидывались, парень имел право поцеловать девушку. Но если сани опрокидывали снег, он такое право утрачивал. И по канонам сельского этикета парень мог съехать с горки с одной девушкой не больше трех раз. Соответственно, парни приносили на гору сладости, орешки, девушки приносили блины, и они обменивались угощением, и таким образом устанавливался больший контакт.
По части развлечений Масленица была действительно одним из самых широких праздников. Безудержное веселье подкреплялось хмельными напитками и обжорством, сопровождалось экстремальным, как мы сейчас сказали бы, катанием с ледяных гор и кулачными боями. Однако это только внешняя сторона праздника. Смысл масленичных забав, по мнению старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской академии наук Игоря Морозова, заключался в обновлении родственных связей.
Родственники ездят друг к другу в гости, это перегащивание. Молодежь устраивает такие поезда. Как правило, парни садят своих девушек. И вот эти поезда, которые иногда растягивались на километры длиной, это огромная вереница, которая объезжала все окрестности. Вот они подъезжали к этой горке, сходили с саней и начинали пляску. Часто каждая деревня образовывала свой круг. Гуляющие переходили от круга к кругу, могли общаться, смотреть, как одеты девушки, знакомиться с кем-то, общаться. Поплясав, поиграв в какие-то хороводы, опять рассаживаются по саням, едут в соседнюю деревню. Поскольку в каждом большом селе есть своя масленичная горка, вокруг которой идет пляска, гуляние, кулачные бои, это нечто вроде сражений гладиаторов. Часто для этого и выбиралась специальная площадка, чаще всего на льду. В этом был некий комический элемент, потому что, естественно, на льду боец себя чувствует не всегда комфортно, он может поскользнуться, и это делает сражение несколько утрированным, театральным. И, соответственно, народ стоит по берегам, это как огромная арена, по этой арене несутся сражающиеся участники, сотни участников, и это действительно было коллективное действие, во многом театральное действие, потому что оно ограничивалось массой всяких правил. Совершается такая коммуникация, заново обновляются связи родовые и социальные между членами этого сообщества. Это один из важных смыслов масленицы. Ну и, конечно, сжигание масленицы есть далеко не во всех традициях. Но там, где она есть, оно связано тоже с очень разными смыслами. Иногда это старые вещи сжигаются. Есть специальные игры, которые у нас-то ассоциируются с Иваном Купало, когда прыгают через кострище, через огонь, пары. Но часто это совершают на масленицу после сжигания костра, либо пляшут на этом кострище, развеивая пепел. Иногда, если это у масленичной горы, с которой катаются на санях, то тогда обязательно нужно через него всем проехать на санях. Значит, клубы дыма, искр. Но опять это значение продуцирующее, как правило. В некоторых традициях масленица персонифицирована. Либо это человек ряженый. Витебская традиция. Изготовляют это чучело, называется либо дед, либо умрун, или сидор. Иногда у него есть супруга сидориха. Сначала их садят на лавку, с ними разговаривают, вокруг них пляшут, их как бы угощают символически, отпускают всякие шуточки, когда изготавливают эти чучела. Причем чаще всего у них предусмотрены все атрибуты мужские и женские, то есть считается, что они муж и жена. Они проживают масленичный цикл, их угощают, регулярно посещают, выносят на улицу, вокруг них идет пляска. Опять-таки часто неприличные песни поют. А в конце масленицы они умирают, или он умирает, допустим, а сидориха его оплакивает, сидор умер.
Итак, в отличие от современного, традиционное общество регулировало свои демографические возможности с помощью праздничных развлечений, игры. И, возможно, масленичные забавы, установленные по форме, со временем приобретут и прежнее, вполне практическое содержание.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Мужчина и женщина». Как обычно, ее подготовила и провела наша коллега Тамара Лиленкова.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Радиоблог». В гостях у Радио Свобода священник отец Яков Кротов.
Является ли интернет богоугодным делом? Очень серьезная тема.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве активисты молодежного движения «Оборона» провели несанкционированную акцию протеста против цензуры на телевидении. Участники акции перекрыли главный вход в Останкинский телецентр, сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь движения «Оборона» Александр Ханукаев. В Подмосковье еще в одном районе, Талдомском, выявлен вирус птичьего гриппа. Ранее заболевание птиц отмечали в трех районах Московской области. Как сообщили в Россельхознадзоре, предварительные анализы подтвердили, что причиной гибели птицы стала опасной для человека разновидность вируса H5N1. Активисты петербургского отделения «Яблоко» провели в воскресенье митинг протеста против давления властей на партию. Они протестовали против снятия «Яблока» с местных выборов в Петербурге и против затягивания вопроса о референдуме по поводу строительства небоскреба «Газпром-Сити». В Сочи прошел митинг с требованием остановить рост коммунальных тарифов и защитить природу Черноморского побережья и Кавказа. Сегодня в Сочи, который претендует на проведение зимней Олимпиады 2014 года, прибывает оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. На востоке Багдада по меньшей мере 30 человек погибли и 85 были ранены в результате двух терактов. Одна за другой взорвались две заминированные машины на рынке. В Афганистане в результате падения вертолета сил коалиции погибли 8 американских военнослужащих, еще 14 получили ранения. В Сенате США республиканцы блокировали рассмотрение резолюции, осуждающей политику президента Джорджа Буша в Ираке. Сторонники резолюции не смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы вынести ее на обсуждение.
В Москве 17 часов 32 минуты. На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». В эфире программа «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях наш коллега, отец Яков Кротов, священник и блогер.
Здравствуйте, отец Яков. Скажите нам, пожалуйста, а зачем священнику блог?
Священнику блог совершенно не нужен, потому что вера, Христос, Бог, жизнь — это все избыточные явления в этом мире. Мир им сопротивляется. Свет светит во тьме, и тьме свет совершенно не нужен. Значит, и живой журнал тоже тьме совершенно не нужен. Но на самом деле, конечно, я понимаю людей, которые в этом увязают. Для меня живой журнал – это некоторое подспорье по интернет-библиотеке. Это нечто вроде курилки при электронной библиотеке, которую я составляю. Но я хорошо вижу, знаю, что для многих людей, видимо, если речь идет о России, для тысяч людей, это просто настоящая жизнь, более живая, чем реальная, к сожалению.
Интернет со своим появлением вообще внес такую точку зрения на мир. Мир – это нечто особое, существующее где-то там вне нас, а вот мы находимся внутри интернета, интернет находится внутри нас, и это более живое явление, чем то, что вокруг.
Сила такой позиции, сила интернета в том, что он ответил на спрос, который сформировался до интернета, потому что это все результат совершенно определенной революции в культуре, лингвистике, психологии и социальной жизни, которая произошла, по крайней мере, в 60-е годы, если не раньше. И эта революция заключалась в том, что Кант назвал совершеннолетие. То есть человек начинает ходить самостоятельно, ему не нужны внешние какие-то руководители и подпорки. Наверное, есть люди, для которых интернет – наркотик. Но огромное большинство людей используют интернет для освобождения от тех социальных мер принуждения, которые нас все еще в изобилии окружают. От них убежать трудно, потому что пить есть надо, но от них стоит иногда убежать, чтобы вполне почувствовать себя свободным или хотя бы независимым человеком. Интернет предоставляет человеку уникальную возможность обрести полную свободу, но отратит ее кто как хочет.
Блог – это не только и не столько писание чего-то, но и чтение других. У вас есть какая-то френд-лента?
У меня их, по-моему, штук 5, потому что моя френд-лента, она довольно жесткая, я ее делю на категории. Тратить на это больше, ну, минут 20-30 в день я совершенно не могу и не хочу. Поэтому у меня отдельно идут англичане, потому что у меня, собственно, мой живой журнал, он у меня на английском. Потому что, ну, потому же, почему Набоков писал на английском. Это сильно дисциплинирует мысль. Разница такая же, как между игрой в шахматы и игрой в теннис, говорил Набоков. Критерий какой? Если я действительно что-то стоящее подумал, то я должен это написать на английском. Если это не стоит писать на английском, то это, в общем, не очень стоит писать и на русском. Поэтому у меня отдельно френд-ленда, я читаю англичан, отдельно историки церкви, отдельно просто какие-то друзья, отдельно политика. Но важно понимать, что живой журнал, в принципе, это мартышкины очки. Это русские люди используют американскую матрицу. И очень часто используют, как мартышка использует очки. То есть не по назначению. Для западного человека блог, живой журнал – это средство преодолеть атомарность общества. Он живет в очень индивидуалистической среде, где встречается раз в год с самыми близкими друзьями, где в основном это заработок, это выживание и прочее. И тогда в живом журнале человек компенсирует нехватку общения.
Но вам не кажется, что хотя бы московская среда абсолютно подходит под это ваше описание?
Она приближается, но еще далеко не подошла. Русский ЖЖ, не думаю, что это в основном Москва. Здесь, кстати, большой перекос в сторону провинции.
Ну, меня на самом деле это обстоятельство очень радует, потому что едва ли у меня завелся бы приятель в Перми, если бы не живой журнал.
Да, да. Нет, само по себе это неплохо. Беда в том, что инструмент, созданный для преодоления индивидуализма, попав в довольно все еще коллективистскую среду, возводится в квадрат. То есть коллективизм уходит и в виртуальный мир. В этом смысле нельзя отгородить интернет от реальной жизни. Просто наши пороки, они реализуются в интернете. В английском интернете в разы меньше псевдонимов. Там в основном пишут под своим именем. В русском интернете, ну, я с самого начала под псевдоним не писал, и это воспринималось как нарушение этикета. А сейчас я с удовольствием вижу, что растет число людей, которые выступают под своим реальным именем. Но это как раз означает некоторое совершеннолетие. А в основном люди боятся, люди маскируются. Это не жизнь, а это некоторый психологический тренинг. Но психологический тренинг проводится с психотерапевтом, и этим регулируется. А тут без руководителя, и это очень часто просто беда, патология.
Мне кажется, что вы немножко упрощаете. Во-первых, я видела массу блогеров англоязычных, которые пользуются псевдонимами, а с другой стороны, достаточно много русских юзеров, которые, скажем, используют какой-то никнейм, но при этом там вешают свою собственную фотографию и нисколько не прячутся. Это просто другая ипостась их жизни.
Наверное, но я не могу понять, почему я должен догадываться, кто такой доктор Ливси. То есть я понимаю, что за 5 минут я вычисляю, что это фантаст Лукьяненко, но я не желаю тратить эти 5 минут, и мне непонятно, зачем ему псевдоним.
Когда речь идет о какой-то известной личности, то, может быть, это действительно не имеет ни малейшего смысла. Но когда меня зовут Ваня Петров, то вряд ли вам что-то мое имя скажет.
Вот здесь мы подходим к одному из нервов, собственно, проблемы ЖЖ. Известными лицами не рождаются, известными личностями становятся. Если Ваня Петров будет качественно писать в ЖЖ, он станет абсолютно уникальным Иваном Петровым. И проблема та, как мне кажется, что в живом журнале просто очень мало жизни. Чтобы быть действительно живым, надо сделать какое-то усилие. Если речь идет о человеке, все рождаются, но не все живут. Человек рождается, затем уже от нас зависит, будем мы жить или существовать. Только человек вводит развлечения. И простейшая проблема, когда я пишу вот на первой странице своего сайта, это не ЖЖ, я там пишу кусочками определенные тексты, книги, ну, скажем, комментарий к Евангелию. Я там пишу профессионально. Это означает, что я возвожу себя как бы в квадрат. Я должен этим жить. Это не отход моей жизни, это сама моя жизнь. В ЖЖ вот профессионализма очень мало. И это беда, потому что люди и в реальной жизни мало живут, и теперь еще и тут еще меньше. Поэтому пользуются популярностью те ЖЖ, где люди живут профессионально. Ну, то есть вот ЖЖ Новодворской – рабочий инструмент. Она там не рассказывает про то, я не знаю, как у нее кошки бегают или тараканы. Она продолжает жить. И мне кажется, это нормально. Если моя реальная жизнь интересна, то она и в ЖЖ должна быть такой же. Когда человек раздваивается, это всегда не очень благополучный симптом.
Объясните мне, зачем люди просят батюшек вещи освящать и как это вообще относится к спасению души? Например, братки купили новый бумер, на котором они будут наезды делать. Пошли и заплатили за то, чтобы его осветить. Зачем, спрашивается? Вот у меня, например, кот есть. Он мягкий и пушистый. Можно ли над ним такой обряд провести, и будет ли ему и мне, как хозяину, от этого польза? Я не думаю, что кот станет после этого пацифистом и перестанет охотиться за мышами и птицами. Ответ напрашивается сам за себя, что в принципе, когда освящаются вещи, за это платят, ну и церкви стала быть небольшая помощь, и что раз люди теперь в церковь не особо ходят и ей не помогают, то раз они за свои вещи трясутся и ими дрожат, церковь дает им шанс помочь косвенно, то есть через освящение их дорогих предметов, которые они все равно утратят, когда умрут.
Машину освещают в первую очередь для того, чтобы на ней было безопасно ездить. Помещение тоже, чтобы поменьше нечистоты в них ломилось. Не видела, чтобы освещали котов и какие-то другие вещи. Освещение атомной лодки я видела по телевизору. Освещение происходило с разрешения руководства Русской Православной Церкви.
Если грозит смертельная опасность вашим близким, вы могли бы тупо по животному их защитить, но лучше это делать с молитвой, помолясь. Если в большом государстве со сложно структурированным организмом есть свои граждане, воины, которые могут защитить вас, то логично, что и вы помолитесь с нами, чтобы Господь направил во благо их меч. А именно это и означает освящение – молиться о благе.
Давайте же осветим дубинки ментов и машины гаишников, чтобы их работа была им во благо, и чтобы они нас защищали не тупо по животному, а с любовью к ближнему в нашем сложно структурированном государстве.
Но как вам кажется, вам, как священнику, удается профессионально жить в живом журнале?
Священник не может быть в интернете. Вот это мое глубокое убеждение. Здесь согласен, видимо, насколько я знаю, со всеми представителями всех христианских конфессий, не только христианских. И когда я получаю по имейлу или в ЖЖ просьбу дать какой-то совет, ну, в 50% случаев это провокация. Я гомосексуалист, меня не принимают в одном храме, я прочел вашу передачу на Радио Свобода, вы толерантно относитесь к гомосексуалу, скажите мне. Ответ у меня всегда железный. Вы задали очень интересный вопрос, который можно разрешить только при личной встрече. Ни разу никто из подобных людей не появился лично. Это люди хотят меня поймать, чтобы потом где-то кричать. О, смотрите-ка, батюшка поощряет гомосексуализм. Иногда бывают случаи, когда люди обращаются по интернету, но только с частными письмами. У меня же на сайте указан личный адрес. Да. Если человек выходит на публичное обсуждение частной, личной проблемы, это патология. Это надо пресекать сходу. Говорить, вы в Перми, у вас в Перми на такой-то улице есть такая-то церковь, загляните туда.
Но вы говорите об интернете вообще, а мы все же различаем. Есть живой журнал как общедоступное место, есть электронная почта, тоже посредством интернета связывающая людей, но это достаточно личное общение. Ну, вспомним еще ICQ, например, или что-либо еще. Есть же различия.
Да, так ЖЖ, собственно, продукт как бы не свежий. Он скомбинировал электронную почту и то, что на заре интернета называлось эхоконференцией. В отличие от эхоконференции, тут действительно более сложная мозаика. То есть это несколько монологов одновременно. Если вы помните, был такой замечательный фантастический рассказ, как решить проблему общения через несколько световых лет, когда нет времени ждать ответа собеседника. И тогда один ученый придумал разгадку, слушая разговор своей матери с ее подругами. Они говорили все одновременно. И он говорит, давайте передавать непрестанную информацию, не дожидаясь ответа. Рано или поздно мы передадим то, что им нужно, и таким образом каналы все время будут заняты. Ну, этим же оправдан, но не более того. За английский не поручусь, но тоже вижу, там много патологий. Вот там, где церковный ЖЖ, и человек спрашивает, как мне молиться, ответ однозначный. Иди и спрашивай духовника. Причем человек говорит, что у меня есть община, я туда хожу. Почему ты его не спрашиваешь? Принципиально не давать ответа, посылать в реал.
Вы думаете, это принципиально верная позиция? Может быть, действительно, человек застенчив, может быть, он стыдится, может быть, ему неловко, может быть, ему не хватает первого шага. Не делали церкви и священника помочь ему, может быть, даже и таким способом? В конце концов, раньше не использовали некие технические средства в церкви, которые используют сейчас. И что же, церковь от этого стала хуже?
Технические средства меняются, но цель остается одна. Цель – это человеческое общение. Теоретически я могу себе представить вариант, когда можно что-то сказать человеку, но на практике я еще ни разу с этим не сталкивался. Любая проблема душевная, духовная коренится в обрыве коммуникации, начиная с грехопадения. Разорвалась связь между человеком и Богом. Бог окликает человека, человек не откликается. Он там с Евой живой журнал завел.
Да ведь живой журнал, электронная почта, Аська та самая, это же все средства коммуникации. Как же,
общаются же все равно люди.
Как же разрыв-то, наоборот?
Нет, общаются не люди. Это ущербные средства коммуникации. Общение на 90% визуальное. А я бы добавил, что общение – это чувство человеческое тепло. Общение – это мимика. Общение – это объем. Общение – это все. И вот только информация... Советы – это самая ничтожная часть общения. В идеале сели, покурили, ну, не покурили, там, покадили, и все друг про друга поняли.
Я согласен с вами, что идеалом, как в общении человеческом, так и, очевидно, в религиозном, является общение прямое, без посредства интернета, телефона, телеграфа и так далее, азбуки Морзе. Мой пример свидетельствует о том, что иногда действительно нужен толчок. Со своей женой я познакомился посредством интернета, и некоторое время этого вполне хватало, потом пошли личные встречи, потом появилась здоровая семья. Мне представляется, что все зависит от вектора, от желания. Если ваша цель – человеческое общение, интернет может стать первым шагом. Живой журнал, на мой взгляд, в меньшей степени, именно в силу своей общественности, общей доступности. Разубедите меня, если я не прав.
Скажу нет, так. Электронные средства, ладно, телефон тоже. Аська в этом смысле тот же телефон и больше ничего. И мы хорошо можем представить гражданскую войну Ленину Аське, и Троцкий ему из Самары, значит, шлет. Нет вопросов. Проблема ЖЖ, именно конкретно ЖЖ, в повышенной степени индивидуалистичности. Человек шпарит, И большинство из пишущих не ожидают реплики и не получают, потому что ЖЖ — это пирамида на вершине, ну, скажем так, популярна, у кого много френдов, кого много читают и много пишут комментов, но 95% ЖЖ — это люди, которые только пишут, только читают, и их никто не комментирует, и у них нет времени комментировать особенно. И ЖЖ в этом смысле — это, конечно, разновидность аутизма. То есть это сосредоточенность на своем пупке, причем не очень здоровая. Вот режьте меня, но дневник должен быть интимным. Особенно в нашем мире, где и так остается довольно мало интимного пространства.
Но мне кажется, что вы сейчас немножко противоречите самому себе. С одной стороны, вы говорите о том, что нету общения, да, то есть нет социального чего-то. А теперь выясняется, что и интимного тоже нету.
Муляж идет. Идет муляж, идет подмена. И вот почему я не стану по интернету, по ЖЖ, особенно обсуждать какие-то личные проблемы. Потому что это будет не средство подвести человека к реалу, а это будет, я просигнализирую человека, все нормально, можно и в ЖЖ все это обсуждать, и это не ущербно. Нет, это ущербно, это изначально ущербно. Лучше ты ногами придешь к какому-нибудь косноязычному проповеднику, реальному, теплому, ты с ним будешь ссориться, спорить, но он живой. Чем ты будешь в ЖЖ обсуждать что-то с каким-нибудь великим богословом и прочее-прочее.
Мне кажется, сомнительным тезис насчет того, что большинство блогеров только пишут и не получают комментариев, потому что это действительно какое-то тогда общение, я не знаю, с космосом, с пустотой, которая тебе никак не отвечает.
Взаимное почесывание спинок у дилетантов. Вот клуб графоманов. Я довольно сурово это все оцениваю грешным делом.
Да, вы действительно очень суровы. А вот что вы скажете, мы тут в поисках того, что пишут, на что реагируют в журналах и на какие сообщения больше всего есть реакции, нашли вот такое событие, которое произошло в Сиэтле. Руководство аэропорта решило убрать 9 рождественских елок из-за угрозы иска со стороны раввина и Лазара Богомильского. Богомильский потребовал добавить к елям гигантскую минору, угрожая судебным иском в случае отказа. Огромное количество откликов в журналах, причем как англоязычных, так и русскоязычных.
Это дело в том, что только в Америке практически неограниченный бесплатный интернет. В Европе, в Западной намного хуже, поэтому там просто это все меньше развито.
Тем не менее, давайте я прочту один из отзывов. Тут дело принципа, пишет юзер Вася22. У тебя есть своя религия или свои взгляды, не мешай другим, они не хуже тебя. А сейчас получается политкорректность вместо толерантности. И все-таки я предпочту толерантность. Или пойдем протестовать против Санта-Клауса за Деда Мороза. Любой абсурд должен иметь пределы, мне кажется. Ваш комментарий, отец Яков.
Во-первых, не надо противопоставлять политкорректность и толерантность. Это просто разные стадии развития обычной человеческой доброты. И то хорошо, и это хорошо. И не в России критиковать и то, и другое. У нас в России еще даже элементарная терпимость не ночевала. Что до этого раввина, то это, конечно, глюки американской демократии. Но выход очень простой. Надо изготовить елку в виде семисвечника. Такой мохнатый семисвечник, и пусть она стоит украшать собой аэропорт.
Но тогда придут мусульмане, буддисты.
Мохнатый полумесяц.
Потребуют свои.
И так далее.
Да, Будду, обтыканного иголками, я готов сам изготовить, даже так гвоздиками.
Личным примером.
Да, да. В позу лотоса придется меня сажать коллективно. Я помню, тоже вот совсем недавно было сообщение американское, связанное с Рождеством, которое вызвало очень большое обсуждение в английской части интернета. В одном городке под Денвером, это не городок, это огромный дачный, как мы бы сказали, поселок, но в сущности это частный кооператив, вот это очень важно, он частный, там не действует в каком-то смысле конституция, люди подписывают договор, в котором ограничивают свои гражданские права в части дизайна фасадов коттеджей. То есть он не может покрасить его в малиновый цвет без разрешения старших. И там одна женщина повесила на стенку «Пацифик». Вот значок, символ мира, символ антивоенного движения, который очень напоминает эмблему Христа, увиденную императором Константином, только там не достает верхнего полукруга. Вот РХ, там нету у Х двух верхних, и у Р нету полукруга. И ей приказали снять под угрозой колоссального штрафа, заявили, что она выступает тем самым против войны в Ираке. И что здесь поднялось? В основном, конечно, выступили в ее защиту, но реально уволили всех членов попечительского совета, которые ее поддержали, потому что там очень много ветеранов войны в Ираке. Я, как грешный пацифист, в общем, был возмущен. Но люди договорились ограничить свои права, чтобы лучше жить. И я думаю, что это напоминает нам, что забота все-таки общества — это забота об общем благе. И этого общего блага можно достичь либо всеобщим ограничением, либо всеобщим процветанием. А в реальной жизни приходится немножко того, немножко другого.
Возвращаясь к елкам.
Возвращаясь
как
к елкам. Ставить и ставить все символы, которые захотят. Пожалуйста, кто попросит, тех и ставить. Пока не надоест. Пока люди не поймут, что всякая символика топит их собственную веру. Что все символы, все внешнее, особенно все публичное, то, что не в твоем храме, а в аэропорту, это все балласт, который ты вешаешь. Вера – это как воздушный шар, как дирижабль, который поднимает тебя над землей. А все эти елки и палки, они давят и притягивают обратно к земле. Зачем это надо? А все-таки, мне кажется, что должно быть понимание того, что елка – это не христианский символ, это языческий символ, к Христу не имеет ни малейшего отношения. Так что раввин здесь... Я думаю, просто как бы делает поблизости. Он понимает, что христианство...
Он не просил елки убирать, он просил добавить...
Ну, тогда вообще что? Минор. Ну, добавьте ему минору. Ну, по-моему, это будет такая дискредитация иудаизма, а я бы сказал, и семисвечника, потому что для меня минора тоже священный символ. Первые христиане, поколение христиан, они молились перед минорой. И сейчас есть многие христиане, которые ставят в субботний вечер семисвечник.
Поскольку я много всего изучала, что пишут по поводу Рождества в блогах, там нашелся пост, который мне показался, ну, вот совсем как-то в тему. Во всяком случае, совпадающий с моим представлением о Рождестве, я человек не церковный ни одной минуты. Вот юзер Берсерк пишет: «Праздник для всех». И дальше предлагает следующее. «По традиции, организованной, не побоюсь этого слова, мною 3 года тому назад, 17 декабря, воскресенье, будет совершен очередной поход в детский дом. Для тех, кто когда-либо участвовал, встречаемся там же и будем делать все то же самое. Для тех, кто ни разу не был, но хотел бы, встреча состоится с 12 до 12.30 возле станции метро «Битцевский» в парк. Выход из последнего вагона по переходу налево и на улицу. Как обычно, все скидываемся, смотрим, на что хватает из того, что просили в детском доме, куда я предварительно позвоню, едем, покупаем, а потом в детдом, на Вильнюсскую улицу и поздравляем детей. Вот, собственно, и все.
Ну, это можно было бы решить через эхоконференцию, тут ЖЖ не обязательно. Но в ЖЖ есть там отдельный журнал «Друзья китайского летчика», кажется.
Это как раз очень здорово, потому что именно это пространство позволяет людям делать что-то в реальности вместе.
Я этого Берсерка знаю, я с ним сталкивался в ЖЖ. Но еще раз скажу, это можно было бы сделать на обычном сайте. Для этого не нужно вести дневник. Я боюсь того, что такие проявления милосердия в ЖЖ, они очень умиляют, и пускай не будут, но основной поток любви к людям, он идет мимо ЖЖ, он невидим, и он строится опять на реальном живом человеческом общении. В этом смысле надо понимать, что ЖЖ – это довольно маленькая часть жизни, то ли к счастью, то ли к сожалению. То есть и там милосердие есть, но оно 2-3% от того, что в реале. Ну, такова жизнь.
А как, по-вашему, в принципе, возможно ли сделать так, чтобы процент стал выше, раз, и нужно ли это, два, с точки зрения вас как священника?
Вообще, конечно, должно быть всего этого побольше. Тут проблема в чем? В России все-таки в большинстве христианских общин еще очень мало как раз развито общение между прихожанами человеческое, к сожалению. Люди до этого еще не дожили и не очень доверяют даже друг другу. Есть приходы, где с этим получше, есть приходы, где просто по нулям ужасно. И в этом смысле ЖЖ это было бы, конечно, неплохо. Но я прямо скажу, вот на мой взгляд, ЖЖ идеален в каком-то смысле как раз для людей, у которых в реальной жизни серьезные и фундированные проблемы. Ну, грубо говоря, если человек находится в больнице, вот ему обеспечить выход в ЖЖ – это очень хорошо. Вот такому человеку такая форма коммуникации – это, конечно, терапевтическая функция будет очень сильная, с подобными себе и так далее.
А почему только в больнице? Сколько одиночек в городе живет?
А вот здесь надо подумать, потому что, во-первых, в больнице все-таки 1000 людей. Есть люди, которые прикованы к больничной койке всерьез и надолго, и очень часто это дети. Есть слепые, но слепому компьютер это очень хорошо и нормально. И я думаю, что часто, вот, может быть, там не памперс нужен, но сходит человек сам, а вот обеспечить ему лаптоп. Конечно, это совсем другие деньги, но оно того стоит. Вот это действительно существенный момент. Что до людей, которые одиноки в своих квартирах, я опять упрусь рогом и скажу, что надо их выманивать на улицу. Надо.
Ну, как вы себе представляете? Выходит человек на улицу, и первого встречного говорит: давай с тобой дружить.
Можно и так.
Чебурашка.
Можно и так, это не проблема. Я знаю людей, которые на такое способны. Но такие люди, они не сидят одиночками. Они уже что-то делают.
Вот именно.
Тем не менее, я еще раз скажу, постреволюционная российская жизнь не располагала к общению. Психология была зэковская. Умри ты сегодня, а я тогда умру завтра. И так это и остается. И вот все люди, которые сидят в своих ракушках-одиночках, это носители вот этой вот озлобленной, подозрительной психологии. Это надо лечить, давать тут компьютер и приглашать в интернет. Вы знаете, вот в ЖЖ огромное количество вот таких вот, в российском именно, озлобленных, ядовитейших, смердяковых, которые выходят туда только для того, чтобы кого-то облить грязью, кого-то куснуть и прочее, прочее. В английском интернете я такого не вижу. А в российском интернете вот этот вот гной, озлобленность просто можно ведрами носить.
Вот уж не могу с вами согласиться. Да. Просто, значит, совсем. Как-то какие-то... вам здорово не повезло в вашем блогерском опыте, потому что меня, наоборот, поражает степень, во-первых, доверия друг к другу, степень заботы, степень участия, желание помочь
я
и так далее.
Я знаю, почему так. Вы сейчас сказали, что вы человек не очень церковный. А поскольку я...
Совсем нет.
Совсем нет. А поскольку я включен в церковную сферу, вот все эти озлобленные люди, они как раз стягиваются на церковность, как мухи на мед. Вот именно потому, что там у них появляется основание куснуть. Они там от имени уже догматов и вероучения, патриарх в ЖЖ не пишет, но от имени патриарха, по его поручению, блюдут чистоту веры тысячи людей. Вот они, конечно, очень любят меня доставать.
Какой бы вы получили опыт, если бы так не упирались и завели бы себе журнал, не обозначая там вашу профессию, ваше занятие в жизни, без вот этой вывески «я такой-то, такой-то, такой-то»?
В английском ЖЖ у меня проблем нету. Вот все мое общение на английском, оно абсолютно нормальное, доброжелательное. Так что в этом смысле и этот опыт у меня есть. Но я говорю именно о российском интернете, религиозном, который очень патологичен. Я надеюсь, временно.
Если своей деятельностью отец Яков Кротов будет способствовать тому, что русский ЖЖ облагородится, извините меня за это слово, и выберите любое другое, какое вам больше нравится, то мы дружно поставим отцу Якову памятник, может быть, в виде миноры, может быть, в виде елки рождественской.
Нерукотворной.
Любого другого толка, какой отец Яков захочет. Большое спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
У нас в гостях был священник, отец Яков Кротов.
До встречи в следующее воскресенье.
Сегодня в 18 часов 7 минут, сразу же после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» мы предложим вашему вниманию программу «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича поэт Тимур Кибиров. Слушайте «Радио Свобода».
План будет приведен в действие не в одном районе, а сразу повсюду. А так что никто не сможет сказать, что этот план применяется избирательно.
В этом году лучшим фильмом признан британский фильм «Королева».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, без исключения, кандидаты являются членами Демократической партии Туркменистана. Так что, конечно, эти выборы нельзя называть свободными и справедливыми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свобода.